Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Успешно протекает первая фаза китайско-американской торговой сделки. Представители США и Китая на переговорах отчитались о позитивных сдвигах, высказали удовлетворение тем, как предпринимаются шаги, необходимые для успеха соглашения. Противостояние Китая и США вошло в активную стадию прям вот совсем относительно недавно, и помимо экономического пространства протекает также в виртуальном. Виртуально протекает и в космическом. Но, слава богу, до реального вооруженного противостояния дело не доходит. Хотя у стран есть и такой опыт. В этот день, в 1945 году, был убит проповедник и шпион, американский проповедник и шпион в Китае Джон Бёрч.
Получается, первая жертва послевоенного мира произошла спустя 2 недели после окончания Второй мировой.
Чисто хронологически, да. Бёрч работал в Китае с 40-го года, изучал местный язык, культуру. Причем поначалу он находился в провинции Ханчжоу, которая была под японской оккупацией. Ну а после вступления Японии во Вторую мировую перебрался на внутренние территории. На его счету несколько операций, которые кто-то назовет спасательными, а кто-то и шпионскими. И вот во время одной из них, как раз 25 августа 45-го года, он был схвачен Народно-освободительной армией Китая и вскоре после этого казнен.
Каковы были последствия этой смерти?
А ты знаешь, поначалу никаких. Вплоть до начала 50-х годов. Подробности смерти Бёрча скрывались. Позже сенатор Уильям Ноуленд вообще заявил, что это было сделано из-за стараний влиятельных американских чиновников, которые симпатизировали Китаю. Все-таки лобби этой страны было достаточно велико. А США уже тогда находились вот в этих странных отношениях, противоречивых отношениях любви и ненависти с Китаем. С одной стороны, вроде и хотели удержать страну в сфере своего влияния, потому что там СССР совсем рядом был. А с другой стороны, коммунистические настроения, ну, должны были просто вызывать отторжение на каком-то, я не знаю, на подсознательном, что ли, уровне.
Угу. Ну, несколько напоминает сегодняшнюю ситуацию.
Ну, вот если выключить СССР и к... Ну, да, если только СССР выключить, да, потому что я хотел сказать, что еще коммунизм. С другой стороны, в Китае коммунизм весьма своеобразный. И тут действительно есть много общего. С одной стороны, Соединенные Штаты всячески пытаются захватить окончательно доминирующее положение во всем мире, в том числе в том регионе, где Китай является единственной, ну или одной из самых ведущих, значимых и движущих сил. А с другой стороны, противоречия, в том числе на идеологическом уровне, слишком сильны. Ну и сложно ожидать, конечно, прямых шпионских действий в 2020 году. Хотя я совершенно не удивлюсь, если они происходят, продолжают происходить. Другое дело, что рассказывают, может быть, от них, мягко говоря, поменьше. Но вот о чем известно относительно, сколько, 2 недели назад США, нет, 2 недели назад Институт Конфуция был объявлен иностранной миссией, а я хотел изначально сказать о закрытии консульского отдела Китая в Хьюстоне. Тоже было достаточно громкое дело, и тоже было относительно недавно. Причем Хьюстон в этом смысле сразу вызвал вопросы, просто потому что в этом городе достаточно серьезные, ну как сказать, организации, которые космическими разработками занимаются, а как раз это все происходило вот в период плюс-минус там пара недель от того самого окна, когда можно было на Марс запускать космические корабли, ну когда было это наиболее выгодно. И там одно с другим, ну, прям очень хорошо складывалось. В свою очередь, Китай закрыл консульство Соединенных Штатов в Чэньду, в Ухане. И это все событие последних вот нескольких недель, буквально пара месяцев. И в конце концов, если так посмотреть со стороны, вот какая разница, под каким прикрытием работают разведчики? Будет ли это религиозная миссия, как вот тогда, в 40-х, или образовательное учреждение, как это в 2000-х уже годах?
Но этот аспект международных отношений в последнее время становится проблемным и для России, поскольку несколько случаев выдворения российских дипломатов из европейских стран произошли словно бы под копирку.
Это да. Ну, а я бы еще отметил, что сегодня совершенно не обязательно присутствовать в стране чисто физически для того, чтобы вести такую работу. Социальные сети, приложения, даже компьютерные игры, все это позволяет куда проще и эффективнее захватить внимание людей в другой стране, ну, а дальше управлять ими в зависимости от своих целей и задач.
Ты намекаешь на противостояние ТикТока и США.
Ну, ты знаешь, как один из многочисленных примеров. Вот буквально пару часов назад разработчики ТикТока подают уже 2-й иск к администрации Трампа, который им запрещает работать в Соединенных Штатах. При этом в заявлении указывается, что приложение не отрицает возможных проблем, прилагает обширные усилия по устранению опасений. Есть, конечно, ощущение, что вряд ли что-нибудь принципиально изменится. Причем, как с одной стороны, никак данные собирать, наверное, приложение не перестанут, так и с другой стороны, принципиально вот эта такая позиция администрации действующего президента против китайских приложений и вообще, наверное, программного обеспечения тоже никуда не денется. Но вот об этой эволюции, что ли, противостоянии, о том, как все начиналось, ну и как начиналось, продолжалось в 40-х, как это продолжается в 2020-х, побеседуем в этом часе. С нами на телефонной связи востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Кирилл Анатольевич, давайте сначала в историю погрузимся. Вот непосредственно этот самый Джон Бёрч. Вот для своего времени деятельность была насколько значимой, насколько эффективной, насколько прорывной и насколько заметной?
Вы знаете, Джон Бёрч – это раскрученная фигура. Вот давайте начнем с этого. Еще с первой половины XIX века европейские страны, а также Соединенные Штаты отправляли в Китай миссионеров для вполне прагматических целей. Если удастся какую-то часть населения обратить в христианство, то можно получить людей, которые будут выполнять нашу волю. Вот, собственно говоря, одним из таких миссионеров и был Джон Бёрч, но в гораздо более позднее время, это 30-40-е годы. Параллельно, как и многие миссионеры, он работал на американскую разведку. Вообще, Джон Бёрч выделяется среди миссионеров тем, что еще в годы своей учебы в университете в Америке он исповедовал очень консервативные взгляды. В частности, он был таким шестодневником, то есть рьяно защищал концепцию библейского сотворения мира и прямо говорил, что надо бороться с теми, кто не разделяет данную концепцию, с ними надо бороться, их надо преследовать. Так что это был миссионер-фундаменталист. А в годы Второй мировой войны Бёрч находился в Китае, миссионерствовал. Он, кстати, миссионером был потомственным, и родители его были миссионеры. Сам он родился в Азии, на территории Британской Индии. Вот. И одновременно работал на американские спецслужбы. Ну, а 25 августа он был убит. Считается, что он был убит коммунистами. Но вскоре пропаганда начального этапа Холодной войны превратила его и в первую жертву Холодной войны, и в мученика. Вот, правда, ненадолго, потому что в настоящее время имя Джона Бёрча мало чего говорит даже западному слушателю и во многом уже забыто.
Кирилл Анатольевич, если уже перекинуть небольшой такой, а может, кстати, и большой мостик уже в сегодняшние дни. Вот действительно, Бёрча в разных статьях, в разных энциклопедиях называют то миссионером, то проповедником. Действовал-то по большей части вполне себе, как самый обычный сегодня бы сказали, шпион. А вот сегодня, насколько вероятно, что в китайско-американских отношениях вот под видом и институтов, религиозных, образовательных, иных миссий ведется вот вплоть такая же радикальная шпионская деятельность?
Вы имеете в виду со стороны США или со стороны
Китая?
А
вот уже в обе стороны, потому что с одной стороны есть вот какие-то приложения и те же самые образовательные, тот же Институт Конфуция. С другой стороны, из Соединенных Штатов в Китае наверняка тоже и религиозные до сих пор работают. И тоже образовательные вот эти моменты, институты, образование.
Да, американцев весьма встревожило то, что если на протяжении почти двух веков эта деятельность носила скорее односторонний характер, то есть это Запад, включая Соединенных Штатов, посылал в Китай миссионеров, то теперь Китай начал контратаку. Естественно, это вызывает у американского правительства опасения, поэтому самая демократическая страна в мире начинает бороться с Вичатом, с ТикТоком и так далее. Так что теперь в обе стороны.
А насколько реально, что вот такие зарубежные, заграничные приложения, причем я здесь опять же имею в виду в первую очередь двусторонний процесс. Например, да, вот TikTok и WeChat из Китая в Соединенные Штаты. Или, например, какая-нибудь компьютерная популярная игра от американских разработчиков в Китае могут использоваться вот с той же целью, как работал Бёрч в 40-е. Может ли такая же эффективность быть достигнута? По сбору данных, по привлечению так или иначе на свою сторону людей. Может быть, не каким-то радикальным, опять же, способом, то есть прямо конкретно, чтобы насаживались антигосударственные настроения, но, тем не менее, мягкая сила, она потому и мягкая, что действует незаметно.
Ну, скажем так, и в XIX веке миссионеры радикальных взглядов не навязывали населению. Но это делалось медленно, исподволь. Вот такой любопытный факт. И основатель Китайской республики Сунь Ицен, и его преемник Чен Кайшин были протестанты. Руководство Южного Вьетнама, там в основном были католики. Ну, а если брать Южную Корею, то... Элита общества тяготеет к протестантизму, низы к буддизму. Но это же не случайно, вряд ли совпадение. Вот что касается технологической стороны, то это лучше спросить специалистов по информационным технологиям, они более подробно могли бы осветить этот вопрос, но мне кажется, что вне всякого сомнения сбор данных, современные технические средства позволяют осуществлять и с помощью IT, поэтому опасения американцев здесь не беспочвенны. Равно как и опасения Китая. Почему в Китае запрещен Facebook, запрещен Google, YouTube, созданы им местные аналоги.
А есть какое-нибудь представление относительно того, насколько активно вот такая разработка, такая деятельность ведется? Может быть, не обязательно через приложение. Приложение — это просто действительно такой тренд последнего времени. Благо TikTok как это безумную популярность приобрел. Он, мне кажется, побил в этом плане очень многих американских, ну, как сказать, не конкурентов, но аналогов-то точно. Но вот на вот это вот, как сказать, и противостояние на уровне разведки, на уровне вот такого проникновения, насколько сейчас ведется, насколько ему уделяется внимание, вот, например, в китайском обществе? Потому что вы сказали, Facebook закрыт. Это же прямая стена, да, действительно, китайский вот этот фаервол работает.
Ну, работает он относительно. Многие китайцы заходят и в Google, и в Facebook через VPN. Нельзя сказать, что стена уж совершенно глухая. Но, тем не менее, Китай ограничивает проникновение вот таких крупных ресурсов к себе, опасаясь... вмешательство в внутренние дела страны и в перемену настроений в умах людей.
А с образовательными и с религиозными миссиями есть сейчас какие-то контакты? Или вот запрет столь же, ну, возможный запрет столь же радикальным будет?
Пока, скажем так, в Китае религии находятся под очень сильным контролем соответствующих органов. Вот немного напоминает ситуация, как у нас было при Брежневе, когда преследование религии не осуществлялось, но, как известно, контроль над священнослужителями был очень сильный.
Контроль... Да-да-да, прошу прощения.
Как бы не запрещать, но и не отпускать вожжи. Вот примерно так. В Китае, да, с одной стороны, строятся современные уже там храмы, церкви. Довольно много, кстати говоря, в Китае и католических, и протестантских церквей. В то же время контроль над ними ослабляется. В частности, Ватикан ведь до сих пор не признает КНР именно потому что после 49-го года в Китае была создана автокефальная католическая церковь, которая не подчиняется римскому папе.
Кирилл Анатольевич, а вот действительно интересно и любопытно, учитывая, ну, относительную такую непохожесть китайского общества на, ну, грубо говоря, западное, на российское, насколько просто, вот, с точки зрения каких-то документов, с точки зрения бюрократических процедур, вот, открыть ту самую образовательную, институт, например, какой-нибудь филиал, потому что это и для России, наверное, тоже могло бы быть актуально. И, с другой стороны, вот, и религиозно, я вот почему-то в эти два направления, они просто первым приходят в голову, так вот активно на них напираю, но, тем не менее, вот, насколько, грубо говоря, китайское государство, китайская вот такая чиновничья, в том числе бюрократическая машина, будет противодействовать или не будет противодействовать такому появлению, вот, ну, по идее, да, вот этой работе иностранного государства на своей территории?
Ну, во-первых, понятное дело, что открытие подобных институтов без какого-то предварительного анализа обстановки невозможно. Что же касается, если вот говорить о религиозной составляющей, то ну, прямо скажем, Китай извлек из опыта работы вот с этими миссионерами очень хороший урок и старается его не забывать.
Можно ли сейчас предположить, до какой стадии накала противостояния Соединенных Штатов и Китая может зайти? То есть, грубо говоря, открытое, ну как открытое, все прекрасно все понимают, но публично не освещают, и шпионы-разведчики вот будут друг у друга на территории рейсить. Такое возможно повторение того, как было в 45-м году, в 40-е годы, когда вот и людей вытаскивали, и спасали, вот какие-то проводили операции, причем практически, ну понятное дело, что они были закрыты, но тем не менее достаточно ясные и понятные.
Вы знаете, здесь я боюсь давать какие-либо комментарии. Приведу вам пример по аналогии. Еще летом 1939 года ни для кого, даже для Адольфа Гитлера, не было очевидно, что буквально через пару месяцев начнется Вторая мировая война. Даже в сентябре 1939 года это было не очевидно. В Германии всерьез считали, что конфликт с Польшей будет исчерпан, дальше удастся помириться с западными странами, и все быстро закончится. А все получилось иначе. Поэтому...
Ну, прогнозы вот они
говорить во всех... о том, что...
Да-да-да, прошу прощения.
Да, говорить о том, что такая ситуация вот обязательно случится, я бы не стал. Тут надо просто внимательно смотреть по ситуации и делать выводы. Но то, что и американцы будут закручивать гайки в отношении Китая. Но и Китай уже давно закручивает гайки в отношении как своих граждан, так и в отношении влияния на них извне. Это совершенно очевидно, потому что, скажем, Китай, создав, кстати говоря, с помощью Запада, с помощью той же Америки, у себя общество потребления, он не может предложить миру не вот какую-то идею, которая могла бы захватить массы за пределами Китая. И он такой идеи не может предложить своим согражданам. Своим согражданам пока предложено: обогащайтесь, делайте бизнес. И ничего другого. А власть надо удерживать, и китайская элита это прекрасно понимает.
Кирилл Анатольевич, спасибо вам.
Ну, а продвинуть в мир какую-то идеологию, которая могла бы, вот как СССР это удалось в 20-30-е годы, Китаю не удается. У Китая нет такого опыта по взаимодействию с другими странами. Все-таки страна на протяжении длительного времени развивалась изолированно.
Угу. Но, с другой стороны, и приложение популярное, и вот даже есть этот определенный жанр в интернете, в соцсетях распространенный, коротких китайских постановочных видео, которые очень популярны. Кирилл Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарий, за любопытнейший рассказ о том, как в Китае реагируют на попытки других стран, в первую очередь США, вести свою работу на своей территории. Кирилл Катков, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот тут действительно очень сложно разделить одно от другого. С одной стороны, вот постоянно оговорки такие приходится делать. С одной стороны, понимаю, что разведывательная деятельность, как бы она ни называлась, ведется всеми странами против всех. Ну, те, кто в этом заинтересован, а ведущие державы в этом должны быть заинтересованы. В особенности, если речь идет о других ведущих державах. С другой стороны, где может быть вот эта граница и в освещении, я не знаю, и в разговоре вслух, и в том смысле, каким образом это прикрывается или не прикрывается. К нашей беседе подключается директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Ругулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий Николаевич, если говорить о противостоянии вот на уровне, как сказать, культурной, что ли, экспансии, торговой, информационной, у кого сейчас инициатива? У Соединенных Штатов или у Китая? Кто кому, ну, грубо говоря, может подиктовать условия?
Ну, это достаточно сложный вопрос. Я бы сказал, что США и Китай сейчас это как сиамские близнецы, которым трудно вместе и трудно разделить их. Хочу обратить внимание, что вот совсем недавно президент США Трамп сказал, что он подумывает о возможности раздела экономики США и Китая. Экономики США и Китая очень тесно связаны. И дело не только в торговых отношениях, но и экономические. Огромное количество американских производств находится на территории Китая. Поэтому на одной только корпорации, на заводах одной корпорации Apple, которая производит электронику, вы знаете, телефоны, компьютеры, работает там больше 300 тысяч китайцев. И инженеров, и ученых, и рабочих. Поэтому это вопрос очень сложный.
А вот торговое соглашение сейчас Китаю и Соединенных Штатов, оно в помощь или это процесс, ну, который, как сказать, идет сам по себе, никого никуда не двигает, страны останутся на прежних позициях, но будет у них какое-то новое вот такое, новая договоренность, которая что-то ограничит, что-то разрешит?
Нет, вы знаете, конечно, сейчас вот во всех этих торговых войнах Китай в этом не заинтересован. Китай заинтересован в сохранении американского рынка, потому что американский рынок – это гигантский рынок для китайских товаров. А Соединенные Штаты до последнего времени, ну, там уже раньше начались такие противоречивые отношения к Китаю, еще и при Обаме, и даже раньше чуть-чуть. Но, тем не менее, только Трамп поставил вопрос о том, что необходимо, так сказать, кардинальным образом пересматривать торговые отношения, имея в виду, что у них там торговые отношения порядка свыше 500 миллиардов долларов, полтриллиона, из которых дефицит в торговле у Соединенных Штатов гигантский. То есть у Китая профицит 366, у Соединенных Штатов дефицит. И Трамп вот выступил за пересмотр этих соглашений, за увеличение закупок Китаем американских товаров и промышленных, и сельскохозяйственных, с тем, чтобы этот дефицит убрать, с тем, чтобы торговые отношения, они, так сказать, были более равномерными, более равноправными. И Китай на это пошел. Но сейчас из-за пандемии, из-за этого экономического кризиса, который вслед за этим наступил, и в Китае в том числе спад, и в США, эти все вот наметки и планы, которые они строили и заключали первую вот эту сделку, первую часть, она не выполнена, конечно. Из-за этого весь, так сказать, клубок противоречий, он сохраняется в настоящее время. Но повторяю, что Китай не заинтересован терять американский рынок. Американский рынок фактически крупнейший, имеется в виду даже не только население, конечно, в Китае население больше, но он гораздо более платежеспособный, чем китайский рынок. И в этом смысле все страны заинтересованы так или иначе попасть на американский рынок и сохранить там свои позиции, в том числе и Китай.
Юрий Николаевич, ну, в любом случае противостояние продолжается между странами, влияние друг на друга. А если говорить о влиянии, то на какой возраст он сейчас может ориентирован? Можно ли в этом наблюдать какую-то работу на перспективу как со стороны США, так и со стороны Китая?
Ну, видите, Китай с самого начала, зазывая иностранный капитал, инвестиции, зазывая иностранных производителей на свою территорию, он, в общем, ставил определенные условия. И эти условия заключались в том, что они должны были делиться своими техническими, технологическими достижениями, своими ноу-хау. Вот. И это позволило Китаю сделать достаточно быстрый рывок в экономическом развитии, в промышленном развитии. Он использовал это очень эффективно. А сейчас Китай, конечно, превратился просто в мастерскую мира и стал представлять из себя серьезную конкуренцию ведущим странам. И это, конечно, сразу же повысило градус противоречий. То есть сейчас Китай, если он сначала воспринимался как конкурент, то сейчас просто как противник, как соперник. Плюс Китай все последние годы усиленно наращивал расходы на военные, укреплял армию, создавал новые виды вооружений. По военным расходам Китай тут идет впереди многих стран, но фактически вторая страна после Соединенных Штатов. Вот. И это, конечно, тоже беспокоит Соединенные Штаты. Ну и третье, Китай, так сказать, такой тихой сапой, да, громко, без громких заявлений, он стал расширять свое влияние в других странах, причем достаточно далеко отдаленных от Китая, включая и Африку, и Латинскую Америку. Вот, и я уж не говорю про страны Азии. То есть такая вот экспансия Китая, она, конечно, тоже мимо Соединенных Штатов не прошла. Поэтому сейчас они уже в большей степени опасаются Китая, чем считают его дружественной державой, вот, которой они вот, помогали развиваться. Но вся эта помощь американская, она из-за чего была, так сказать, затеяна? Они стремились приручить Китай в пику Советскому Союзу. Ведь отношения были восстановлены в 78-79 годах дипломатически, то есть совсем недавно между США и Китаем. До этого США вообще не признавали Китай. Вот, они признавали Китайскую Республику, Тайвань, то бишь. Они выступали против передачи места Китайской Народной Республики в ООН. То есть тут у них отношения-то долгие были очень враждебные. Плюс война в Корее, война во Вьетнаме. В обеих войнах Китай участвовал. В Корейской прямо участвовал в войсках, войсками своими, да, в борьбе против США. А во Вьетнаме косвенным образом оказывал помощь экономическую и военную. Вот. Так что отношения у них были очень долго враждебными. Но при Киссинджере и Никсоне они решили в пику Советскому Союзу создать вот такой противовес в виде Китая, и это им, в общем, удалось. Но когда они предложили Китаю такой вот, так сказать, союз, вроде как G2, да, то есть двух великих держав, где-то к концу 20 века, в начале 21-го, Китай отказался, сказал, что он будет проводить независимую политику. Вот с того времени у них эти противоречия развиваются.
Юрий Николаевич, я прошу прощения, время заканчивается. Давайте здесь точечку поставим. Тут действительно очень важно понимать, что Китай в определенный момент просто понял, что является самостоятельной силой и действует, не оглядываясь ни на кого. Пример очень хороший и правильный. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, в эфире «Радио Спутник».